Я сюда шел, смотрю, там где-то обозначена тема очень странная. Я просто удивился даже, какая, почему мы православные. Я так подумал, да, претензии у нас немалые. Мы православные уже. А иногда, вы знаете, что я слышу? Какой-то батюшка выступает там по телевидению или где-то, и ему вдруг такой вопрос. «Благословите, батюшка, раба Божия Пульхерия Ивановна вам звонит. Ответьте, пожалуйста». Я думаю, ничего себе, чешу затылок. «Раба Божия, да?» И так думаю иногда некоторые рабы Божии. «Только прикоснись». Знаете, к ежику как опасно прикасаться? Все иголки тут же вам в руки. Так и здесь раба Божия. А правда ли раба Божия? Правда ли раб Божий, которому только попробуй задень его самолюбие, так взвоите сразу. Скажете, Господи, да откуда ж такой появился, голубчик или голубушка? Не правда ли? И здесь тоже смотрю, почему мы православные. Ну, что тогда надо было, так, знаете, какую-нибудь ленту такую широкую написать. Тут почему можно выбросить, правда? Зачем? Пусть попробует кто усомнится, что мы православные. И верно, я чувствую, что я православный. Никак вот там эти ходят всякие безбожники, богоборцы, всякие там католики-протестанты и прочие всякие представители религии. Я православный. Вы знаете, почему об этом я говорю? Что оказывается, вот так все-таки иногда, ну, понемножку, но приходится же все-таки чего-то читать из святых отцов. И они говорят об одной очень удивительной вещи. Много у нас грехов. Ну, конечно, конечно. От начала человечества и так и до конца и будет. Но оказывается, что корнем всех грехов, причем не просто корнем, из которого проистекают, знаете ли, как фонтан, все прочие грехи и страсти, а само по себе самое страшное, что есть в человеке, самое страшное, то, что не дает ему действительно стать рабом Божьим, а благодаря чему, или в силу чего лучше сказать, он является не рабом Божьим, а рабом всех страстей, какие только есть на свете. Правда, у каждого своя выпирает страсть, но это вопрос другой. Рабы страстей, а не рабы Божьи. Как это так, знаете, очень приятно сказать. Скромно, конечно. Я скромный, я раб Божий такой-то, естественно. Я не записочки напишу, раб Божий, конечно. И сомнений даже нет. Корнем всех этих, что является, оказывается, они все решительно утверждают. Это то, что на языке аскетическом есть такое хорошее славянское слово «дмение». Или иногда без «д» пишут «мнение». То есть, чувствуете, или по-русски, как говорят, «самомнение». Я скромный, смиренный человек. Я уже прям совсем святой стал. Мнение о себе. Вот что не дает быть православным человеку. И напротив, если человек увидит это, действительно увидит это, поймет, какой корень сидит в нем, это зло, если он действительно раскается в этом, поймет и осознает, покается, то знаете, что происходит? Удивительные вещи. Знаете, если корень свят, пишет апостол Павел, то и все древо свято. Вы представьте себе, ужасное дерево, колючее, зловонное. Я не знаю, что там, какие ядовитые плоды. И вдруг исцеляется корень, и он говорит, тогда и все древо свято, если корень свят. Ну что, доказательство? Пожалуйста, беспрецедентные доказательства, которые в истории человечества никогда не было. Вы слышите, никогда в истории не было. О чем идет речь? Негодяй, убийца, руки по локоть в крови. приговоренный к страшной казни, сам говорит, достойные по делам нашим, на крест пригвоздили его, разбойник, и вдруг осознал. Причем это вообще поразительно, что в таких мучениях страдания же страшные. Осознал человек, что, оказывается, он кем является-то. И вы знаете, что случилось-то? Того, чего никогда в истории не было. Никогда. Он оказался первым, кто вошел в рай. Все древо было какое? Ядовитое и ужасное. Древо чего? Его жизни, его деяний, плодов его деятельности. Посмотрите, корень исцелен. И все древо принято. Первым вошел в рай. Святые отцы утверждают, что, оказывается, не эти даже наши вот эти дела, делишки и прочее, наши подвиги и напротив, все они лишь постольку могут быть правильны и хороши, лишь постольку, поскольку они способствуют человеку к познанию того, что он совсем не тот, кем должен быть. Тот, кто этого не видит, тот, кто не видит, что он совсем не тот, кем он должен быть, тот, вот тут уже ужасно, я хочу сказать фразу, уж извините, тот, кто видит, что я православный, о, Боже мой, наверное, не знаю, что о нем и сказать. Как далек он от Бога, от Христа и от православия. Не может самим духом своим, самим состоянием своим внутренним, не может он принять Христа человек, который видит, что он, слава тебе, Господи, я-то православный. Помните, как притча о мытаре и фарисее? Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы. Вот ужас-то где! Мы с вами касаемся самого главного, что есть в христианстве. Самого главного. Ничего нет равного. Ничего равного нет. Вы слышите? Ничего. Разбойник не успел ни крещения принять, ни причаститься. Вы слышите? И первый в рай вошел. Почему? Совершил самое главное. Благодаря тому только... Тому, что благодаря этому только, потому что человек в таком состоянии действительно может принять Христа, который является спасителем человека. Вот приходится постоянно говорить, кому нужен спаситель? Ну, тот, кто чувствует, что он погибает. Вот, страшная болезнь, все, говорят, вам осталось жизни несколько недель. Он ищет, где, кто, скажите, укажите знаменитость мне такую. Что сделать? Слышите, как ищет Спасителя. А почему ищет? Увидел, понял. Болезнь-то смертельная. Не пальчик уколол, а смертельная болезнь. Приговорен. Все. Нет средств исцеления. Ищет Спасителя. Вот когда касается нашего тела, как мы хорошо это понимаем. И подумайте, до чего мы близоруки. Тело, мы тут же все, Боже мой, все на ноги поднимаем. Готовы, не знаю, обойти всех на свете. Достать все средства, какие только можно. Как мы заботимся о чем? О теле, которое мы точно знаем. Слышите? Веры не надо тут. А точно знаю, оно все равно умрет. Слышите, я только просто хочу продлить свою немножко жизнь. И какие употребляю усилия, средства, все на свете продлить немножко только. И вот когда касается вопроса о душе, даже не думаем. Даже не думаем. Причем это потрясающее ослепление. В Америке провели опрос, кем вы себя чувствуете и видите. 25%, каждый четвертый, ответил: я святой. Все. Во Франции провели опрос, как вы думаете, где вы будете после смерти? Ответ: 100%, конечно, в раю. Интересно бы у нас провести опрос. А между прочим, вот мы это шутим, а на самом деле-то, то есть это не шутки, это серьезные данные, это статистика просто. Там на Западе, вы знаете, как любят заниматься статистикой. Да, ну, всюду, и у нас тоже. Да. Дело-то очень, очень серьезное, оказывается, и с чем связано. Вот мы мало знакомые, вот не знаю сказать, к сожалению или к счастью, вот тут и не знаю, что сказать, с западным христианством. И поэтому удивляемся, как же такое? Каждый четвертый себя святым считает. Как же такое? Все считают, что они попадут в рай. Мы не понимаем, как же это такое? Слава Богу, если мы этого еще не понимаем. Ой, ужасно, если мы сами это ощутим и поймем, что мы православные и, следовательно, отсюда вывод естественный и закономерный. Ну, пока скажу, слава Богу, что мы не понимаем этого западного христианства, их психологии, учения, даже учения, вероучения даже, которое деградировало в такой степени по сравнению с первоначальным христианством, что можно только, вы знаете, качать головой. Недаром Достоевский писал, да там уже никакой веры нет. Какая вера? Они только боятся сознаться, что у них нет веры, боятся сказать об этом. Нет никакой веры, что вы? Так разве он один писал? Я указываю просто на автора Светского. А если вы посмотрите, почитаете, что пишет Игнатий Брянчанинов, что Феофан Затворник, что пишут оптинские старцы, что Иоанн Кронштадтский, тут за голову возьмешься. Действительно возьмешься. Действительно. Там вера. Вы слышите? Вера. Христианская. Новый Завет, кажется. Все. Настолько уже изменен в своем истолковании, что уже Новый Завет нам уже теперь нисколько не мешает жить. Вот нам еще он мешает жить, понимаете? Ну, мешает он нам жить, Новый Завет. Вот не было бы, понимаете, без Бога. Вы знаете, что широка дорога? Ну, это же был лозунг. Без Бога широка дорога. Живи себе не хочу. Так вот и Христос, он мешает, и православным-то мешает он все-таки. Потому что эти заповеди, вы знаете, какие-то, ну, некоторые ничего заповеди. Ну, а некоторые прям, ну, зачем они? Просто непонятно даже. Ну, там это более откровенно. Какие-то крупные бизнесмены Франции написали специальное прошение папе Римскому, чтобы он, папа, который является наместником Христа на земле, то есть распоряжается всеми делами Христовыми, так, здесь, на земле, чтобы он отменил один грех. Нет, ну не все грехи, один грех. И грех какой? Ну, самый безобидный грех. Но у нас очень есть хорошее слово, такое, так, но оно славянское, конечно, слово. Но, наверное, мы все равно поймем, да я объясню, что ж там. Мы знаем там, например, чревоугодие, мы все знаем. Ну, кстати, сегодня день памяти Иоанна Лествичника, и у него 14-е слово его лестницы называется «изумительно». Если кто не читал, я вам его сейчас процитирую, как называется его 14-я ступень. Просто великолепно. Послушайте. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово, правда? Ну, просто великолепно. Это такой, знаете, читаешь его житие, ну, думаешь, такой аскет, такой строгий, правда же? Уж ясно. Ему ли до шуток? Ну, ладно, тут какие-нибудь там профессора шутят, им больше делать нечего. А тут преподобный, аскет, Иоанн Лесвичник. Ему что-то сказали, что ты болтун ты. Он все на несколько лет, слышите? Он взял, замолчал. Ему потом игумен сказал, ты что молчишь, давай говори. Да, благословите, буду говорить. Слышите, не по упрямству, а просто как прикажете, как благословите. Так вот, видите, как он назвал это слово, 14-е, стоит запомнить, тем более день памяти его, так что легко запомнить. О любезном для всех, я, правда, предпочитаю говорить в превосходной степени, предпочитаю о любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве. Ну, правда же, это даже точнее, как вот вы думаете? Может быть, проведем опрос, в какой степени тут обозначать. Ну, не будем его искажать уже. Так вот, эти бизнесмены Франции подали прошение папе римскому с тем, чтобы он отменил, вычеркнул из перечня грехов, теперь называют слово, гортанобесие. Слыхали такое? Наверное, некоторые даже не слышали о таком грехе. А я сейчас вам распишу. Да. Что чревоугодие подразделяется на два вида. Одно из них – чревобесие, другое – гортанобесие. Чревобесие – когда человек, знаете, любит поесть побольше. Иван Андреевич Крылов на приеме императрицы, она пригласила, так, он ест себе так. Его толкает Иван Андреевич. Что? Да постойте, пусть императрица предложит-то вам. А она предлагает одному, то другому, откушайте. Что вам предложила? Он, а вдруг не предложит? Вот, да, действительно, и что тогда? И сиди модничай, с императорского стола уйдешь голодный. Он, Иван Андреевич в этом отношении был человек скромный, молодец, без претензий. Так вот, есть чрево, значит, бесие, когда побольше и побольше, а есть гортанобесие. Если кто читал «Кама Гридеши», то, наверное, помнят, какие пиры устраивал Петроний. Этот арбитрум элегантиарум, элегантиарум, арбитрум. То есть его считали, ну, человеком изысканной, так сказать, если хотите, элегантности, культуры во всем. Он мог все на самом высочайшем эстетическом уровне все оформить. И вот, в частности, на своих пирах, это говорю тем, кто не читал, конечно, кто читал, тем же не нужно. Да, в частности, вот чем можно было императора покормить? Императора же приглашал-то. Уж чего только не выдумывали. Но Петроний всех переплюнул. На то он и был арбитром элегенциарум. Когда же все уже кажутся сыты, ну уже больше уже ничего невозможно. Все было изысканно и прекрасно. И вдруг несут. Несут. Все смотрят, что же еще можно нести? Зачем? На маленьких изящных золотых тарелочках. Смотрят, в них лежит по две ниточки каких-то. Оказывается, это десерт, которого еще никогда никто в своей жизни не пробовал. Соловьиные язычки. Вот так. Что, ели когда-нибудь? Нет. Вот, не были на перу у Петрония. Так вот, гортанобесие, значит, это что? Это когда человек хочет покушать повкуснее. Даже не надо много. Нет, немного не надо. Но мне лучше эти две ниточки соловьиных язычков. Да. Но за то, чтобы это было то, что нужно. Я не знаю, какова судьба этого прошения. Думаю, что папа римский, может быть, и рассматривал, конечно, но указания что-то, не знаю, давал ли. Думаю, что нет. Думаю, что все-таки так это обошлось без ответа. Так вот, западные христианцы. Видите, такой маленький, смешной даже случай. К Папе Римскому обращаются за тем, чтобы отменить какой-то грех. Мы скажем, простите, кто может отменять? Что за чушь такая? Никогда в голову не придет, чтобы кто-то обратился к патриарху и вообще кому бы то ни было с такими вещами. Мы не понимаем даже, какой культ. Понимаете, культ. Мы говорим культ, это религиозные. Культ папы. Этот один человек, который избирает коллегии кардиналов, он может возвещать истины непогрешимые, когда выступает как верховный пастырь и учитель церкви. Он безошибочен. Вы слышите? Почему? А потому только что его избрали. Какой ужас! Никогда такого в церкви не было в истории. Мы даже знаем, даже отдельный святой и то мог ошибаться в своих высказываниях, в своих идеях. Здесь человек безошибочен. Догмат этот, принятый еще в 1870 году, затем был подтвержден, и не просто подтвержден, а усилен на Ватиканском соборе, Втором Ватиканском соборе 1962-65 годов. Долго, много документов рассматривались. Ну, каковы результаты? Результаты по отзывам. Очень много тех людей, которые действительно заботятся о чистоте христианства, и которые есть и среди католиков, вы не подумайте, среди западных христиан есть такие ревнители чистоты веры. Они были потрясены, поражены результатами этого собора. Что в результате, что произошло? Какие вещи? Мы даже себе представить не можем. Вот группа молодых людей собирается там с гитарами, еще с чем-нибудь. И давайте импровизация евхаристического канона. Тут же один из этих молодых людей, он является уже священником, и тут же сидят с музыкой, сочиняют слова евхаристического канона, он сочиняет слова о освящении даров и так далее. Вот это вот, это так называемая либерализация, которая произошла, она сейчас уже приводит к абсурдам. Каким? Вот мы, наверное, даже и не слышали, и большинство, наверное, даже не знает. Мессы дураков. Во многих германских храмах католических что происходит? В храм приходят разнаряженные, как на карнавале, карнавальские наряды. Кто в чем? Входит эта толпа во главе со священником с шутками, прибаутками, анекдотами. Начинаются пересмешки, переговоры между священником и народом. Он что-то скажет, ха-ха-ха, кто-то ответит ему, идет месса. Знаете, что такое месса? Литургия. Литургия идет. Самое поразительное, когда я прочитал об этом, другое, что, оказывается, католическая церковь не одобряет этого. Вы слышите? Вы слышите реакцию? Не одобряет. Вместо кары страшной, я не знаю чего, отлучение от церкви. Это надругательство над святейшим таинством, кажется, не одобряет. Помните Крылова, кот и повар? Как повар поносил кота за то, что это у него стащил. Кот Васька вор, кот Васька плут. А Васька слушает, да ест. И Иван Андреевич сказал, а я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. А здесь католическая церковь не одобряет этого. Как мило это звучит. Издевательство буквально над Евхаристией, и такие вещи происходят. Все это один поток. Направление было дано. И целый ряд, сейчас, можно сказать, по всем почти направлениям, идет этот страшный процесс либерализации. В катехизисе, официальном катехизисе для молодежи во Франции, черным по белому предлагается не употреблять в своем обучении, в своих, если хотите, в своей жизни, в своих разговорах, в своей литературе, в своих письменных работах, не употреблять и ничего не говорить о чудесах. Не нужно об этом говорить. Они называют так космические чудеса. Исцеление там слепорожденного, прокаженного, глухого, немого, укрощение бури, накормить 5000 человек 5 хлебами. Не говорить об этом, воздержаться, это не нужно. Вы слышите, какие вещи? Это просто что-то такое, что-то непонятное. Более того, не нужно говорить об ангелах, о бесах, вообще о том мире. Во многих приходах рекомендуется детям, родителям, убрать из спален детей распятие. О, самое такое, что ненавидят больше всего на свете – крест Христов. Уберите распятие из детей. Они могут травмировать психологию ребенка. Лучше его повесить там собачку какую-нибудь симпатичную. Она же друг человека. А это что такое? Какое впечатление может произвести на ребенка? Самые, я бы сказал, основополагающие учение христианской церкви, которое выражено в словах еще пророка Исаии, и которое осуществилось с пришествием Христа. Пророк Исаии писал: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В новом официальном переводе, одном из переводов там много, но официальном, то есть получившем одобрение, не от папы, может быть, от какой-то епископской конференции, молодая женщина зачнет и родит сына. Вы же понимаете, это же основополагающий догмат христианства. Если это рождение было обычное, человеческое, тогда кто такой Христос? Один из пророков. Пожалуйста, если вам нравится. Но даже и здесь высказываются такие, например, поучения. Какого рода? Вы знаете, что вот то, что Иисус там исцелял очень многих, также исцеляют подчас экстрасенсы очень сильные. Они тоже могут подчас лечить от серьезных заболеваний. И последняя фраза. Не был ли Иисус таким экстрасенсом? Там ничего не утверждается, просто спрашивают. Видите, как скромно. Слышите, кто Иисус? Экстрасенсом бы он не был ли? Я почему говорю об этом? У нас же с вами же тема почему мы не православные? То есть, извините, православные, да, я ошибся совсем, искушение такое. Так перепутаешь на свою голову. Да. Видите, каковы тенденции там? Причем они все усиливаются. Вы, наверное, все слышали, как в Англии уже служащим запрещают даже крестик носить вот снаружи, чтобы он был виден. Крест раздражает всех. В Баварии запрещают ставить кресты, ну, что мы называем поклонные там кресты. В аудиториях, в Соединенных Штатах что делается? Выпустили Новый Завет, в котором Иисус Христос является женщиной. Женщины, причем издатели, и на книжных лавках, пожалуйста, издатели говорят, как хорошо, потому что это подтверждение возрастающей роли женщины в общественной жизни. Ее имя Джудит Христос. Представляете? Действительно, зудит. Да. Крест вызывает озлобленность. Прямо идет борьба, идет крестоборчество. Недаром апостол Павел сказал: мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Вообще, вы знаете, мы, конечно, и, так сказать, кроме тех людей, которые специально занимаются, не знакомы с католичеством. Многие просто: ах, католичество это и все уже, больше ничего не надо. На самом деле, не думайте, ситуация гораздо серьезнее. В католическом учении нет ни одного догмата, нет ни одного таинства, которые не были бы искажены. Это было бы, знаете, для чего интересно, вот цикл прямо провести лекции человеку, у вас, может быть, школа какие-то есть, и прямо разобрать и показать, как искажено учение о самом Боге, о Троице. Как искажено учение о Христе, о Его жертве, как искажено аскетическое учение о добрых делах, о подвиге, о молитве. Вы просто... Ой, я же взял же. Сейчас я вам зачитаю вот одно из таких замечательных вещей. Вы знаете, папа Иоанн Павел II... Это один из самых страшных пап 20 века, а может быть и вообще, да. Но зато посмотрите, как ему панегирики. Уже беатификации, что вы, кстати, показатель. Так вот, он возвел высшее достоинство святости. У католиков, знаете, интересно, там ступени есть. Точно так же, как в конфуцианстве. Ну, конфуцианская религия, ну, там, ну, языческая религия. Там Конфуций, вы знаете, ну, он был чиновником. После смерти он возрастал в рангах. Ранги, через какой-то период, значит, ему присваивались новые ранги. И, наконец, он достиг уже того, что он уже в ранге императора. Так вот здесь то же самое оказывается. Первая ступень – беатификации. Ну, блаженные. Вторая ступень – там канонизация. Это все ступени. Но высшая ступень есть, в которую опять-таки возводит папа римский. И вот Иоанн Павел II возвел высшую ступень святости. Одну монахиню, которая жила в XIX веке, которая прожила всего отроду 23 года, всего 23 года, возвел высшую ступень святости, которая именуется «Учитель Церкви». Учитель Церкви, не учитель школьников, а всей Церкви. Вы понимаете, какой уровень? Ну, у нас в православии есть, конечно, те, кого именуются великими. Великим, там, Василий Великий, там, Афанасий Великий. Мы рассматриваем, да, они учителя церкви, но это действительно люди, которые почитаете, что их вы увидите. А здесь знаете, кого возвели? Какую монахиню? Ну, послушайте, я выписал специально, что она пишет. Эта книга, кстати, это ее книга, автобиографическая книга, которая была издана и широко распространена на Западе. У нас она теперь уже переведена тут же на русский язык, ну еще бы. У нас теперь идеологических границ нет с Западом. К нам все теперь спокойно идет. Так, и вот в этой книге, я выписал из этой книги, она у нас издана. Не мы переводили, переводили католики. И вот что пишет она о духовной любви. Ну, два слова. Вы знаете, у святых отцов, у Исаака Сирина, например, это особенно отчетливо сказано. У меня тут, наверное, нет этого, как всегда. Да, конечно, нет. Можете быть спокойны. Нет у меня. Зачитывать не буду. Да. Исаак Сирин пишет о том, что есть, что человек, христианин, при правильной духовной жизни приобретает действительно любовь. Он называет ее божественной любовью. И так она именуется. Почему? Это любовь богоподобная. И вот он пишет, что есть наша обычная любовь, естественная любовь. Греховна она? Нет. Церковь благословляет брак? Конечно, нет. Не греховна нисколько. Но он что пишет дальше? Исаак Сирин говорит, но если человек действительно пойдет по пути очищения своей души от страстей, это, ну, для нас это заоблачные вещи, ну, по крайней мере, будем хотя бы представлять, если вдруг пойдет по этому пути, так, то он приобретает постепенно, наряду с бесстрастием, то есть очищением души от страстей, приобретает божественную любовь, которая по своей силе бесконечно превозмогает эту обычную любовь. Так что в конечном счете она даже вообще прекращается. Она уже становится как ничтожное и исчезает из души человеческой. Такова есть божественная любовь. Он проводит разницу и говорит, что это очень важно знать почему. Почему это важно знать? На уровне нашем, обычном, Господи, что мы? Аскеты, подвижники, великие, святые, что ли? Это только в Америке святые, во Франции. Так, нет. Почему он пишет об этом? Учтите, это очень важно. Он говорит, и принять вот эту естественную нашу любовь за божественную – это первый признак ужасного повреждения ума и полного непонимания человеком духовной жизни. Это любовь естественна. Это грех? Нет, повторяю. Но это естественно. Она присуща всем живым творениям, если хотите. Всем. Это естественный, так сказать, инстинкт природы. Ничего греховного нет. Но есть, окажется, то, что может приобрести только человек и никакая другая тварь. Более того, может приобрести только христианин, потому что в христианстве есть этот верный путь достижения богоподобия. И вот тогда эта божественная любовь действительно угашает все вот эти естественные вещи. Не просто угашает, учтите, это надо же понять. Нет, а дает человеку такое... Такую радость, такое благо, такое блаженство, такое непереживаемое, просто непредставимое, что об этом пишет, например, тот же Исаак Сирин, что такой человек готов был бы сжигаем десятикратно в день за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Ну, мы же помним, тот, кто читал немножко хотя бы Серафима Саровского, его жизнь, житие его, помните, какие выходили от него люди, как он поражал буквально всех. Чем? Вот, просто выходит и говорит простые, кажется, слова. «Радость ты моя!» И человек ощущал такую любовь от этого человека, такую любовь, как луч солнца. Ведь мы же должны понять все-таки. Мы практически не видим этой любви. Слышите? Мы не видим. Мы видим хорошие отношения, ну, о плохом я не говорю. Мы видим хорошие отношения, дружеское отношение, благожелательность. Видим иногда влюбленность на какое-то время, правда, ненадолгое совсем, к сожалению. Да, совсем ненадолгое, которое часто, эта влюбленность часто, боже мой, чем кончается. Недаром Тертуллиан, один из апологетов древности, называл это красивым пороком. А отец Павел Флоренский, тот, ну, вообще, это нехорошо, что он сказал, ну уж так я приду. Он называл эту влюбленность, знаете, чем? Переодетым эгоизмом. Я кого люблю? Кто меня любит. А если меня перестал любить, пух, тварь эдакая такая, и я тебя не люблю. Переодетый эгоизм. Какая тут жертвенность, что вы? Последний мешочек целлофановый разделим, будем разводиться. Переодетый эгоизм. Ну, не об этом речь идет. Я сейчас о чем хочу сказать-то? О том, что, видите, Серафим Саровский, когда человек чувствовал, вдруг видел, что на самом деле этот дедушка, как его любит, этот старец. Это можно только почувствовать, передать-то невозможно. Сказать «радость моя» нам запросто ничего не стоит. Дух ощущает всем своим вот естеством. Недаром выходили от него люди, какие-то очищенные, какие-то окрыленные, какие-то умиротворенные, получившие зерно радости. О, божественная любовь – это что-то удивительное. Это удивительное что-то. Это действительно как луч солнца в темном царстве. Помните, откуда это? Так вот. Интересно. Это вот надо, ну, теоретически хотя. Мы можем это, ну, понять. Теоретически. Ну, даже не зная. Не понимая, кажется. Но теоретически можем понять. Оказывается, есть вот эта влюбленность или любовь обычная, а есть нечто превосходящее. И когда это превосходящее охватывало человека, тогда он готов был все отдать. И отдавали. Шли на страшные мучения, не отрекались от Христа. Вот что приобретали они. Это любовь божественная. Так Исаак Сирин и все другие отцы, я просто его привожу, предупреждал, самым таким сильнейшим образом предупреждал. Смотрите, тяжелейший порок, тяжелейшая ошибка, страшная, как говорил он, прелесть – это принять естественную любовь за божественную. Тогда беда. Христианство окончено. Христа больше нет и никакой благодати. Ну вот, я к чему это говорю, сделал такое вступление, чтобы зачитать теперь вам цитатку из книги вот этого учителя церкви. Повторяю еще раз, 23 года. Ну, правда, уже вызывает немножечко, как это 23 года достичь такого, чтобы стать учителем церкви. Итак, вот что она писала. Она говорит о своих встречах со Христом. Со Христом встречах. Слышите? Ни больше, ни меньше. И вот одна из этих встреч. Цитирую. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, Христу говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Красиво? О, ну еще бы! Прекрасная красота, чувствуется талант. Есть. Вы видите, какая лирика, какие эмоции. Но вы слышите, о какой любви идет речь? Я почему говорю-то об этом? В лоне католической церкви произошла трагедия, страшная трагедия. Полное отступление от основ духовной жизни, которые были незыблемы в течение порядка, по крайней мере, 800 лет, по крайней мере, до отпадения Рима от православия. И восточные, и западные отцы единогласно писали: «Избави Бог воображать себе Христа», причем до такой степени воображать, что он начинает являться, только не он, а бес в его образе. И начинается. И произошло это, я вам скажу, давно уже. Вы только почитайте. Это когда читаешь, даже ну, не верится, что можно дойти до такого состояния. Когда какой-нибудь Катарина Блаженная ходит часами по парку и разговаривает с Иисусом, и он все ей там объясняет. Когда наконец, он ее обнимает, прижимает к себе, Господи, Боже мой, вырывает сердце ее, дает ей новое сердце. Вы слышите, что? Это житие святой, возведенной в высшую степень. Это учитель церкви. Слышите общение какое со Христом? Это учитель, повторяющий вам церкви, тот, который научает всю церковь. Вы слышите, как надо? Вот правильные отношения со Христом. Вот чего нужно достичь. А великой Терезе, 16 век, Христос является многожды. И, наконец, является и говорит: «До этого я был Бог твой, только Бог твой. Отныне я и супруг твой». Дальше оставим повествование. Умирая, она перед смертью говорит: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». Или, как она говорила, возлюбленный Христос зовет таким свистом, что не услышать этого невозможно. Вы знаете, это же трагедия. Вы представьте себе, это же трагедия. Весь христианский подвиг к чему свелся? Эти бедные девушки, это же бедные девушки, вступили в монастырь 14-15 лет. Мечтание, природа, говорит, сама их натура вся ждет чего? Любви. И романы со Христом начинаются, мысленные романы. И эти мысленные романы принимаются церковью как истинный путь святости. Все внимание обращено на что? На это. Любовь, любовь, любовь. Нет и речи о какой-то борьбе со страстями. Что вы? Какие страсти? Никаких страстей. Одна всеохватывающая любовь. Сразу на 101 этаж, не побывав на первом. Какие предупреждения насчет этого мы находим у православных отцов? Боже мой! Как ты, не препобедив страстей, вздумал говорить о любви божественной? Пишут они: «Ты что? Это безумство!» В монастырях тогда же не отпускали молодых сразу куда-то такой в затвор. Говорили: «Побудь здесь, увидь, потолкайся, когда оскорбят твое самолюбие, когда ты увидишь свое тщеславие, свою злость, свою зависть и так далее, свою ревность, упознай себя. Не познав себя, ты никакой святости никогда не достигнешь, ибо святости может достичь только тот человек, который, знаете, в чем убедится? Совсем не в том, что теперь он имеет любовь. Не это православие говорит, совсем о другом. Критерием, вы слышите, критерием правильного пути, критерием правильного состояния, ой, как важно это знать всем, критерием является следующее. Это очень хорошо выразил об этом все святые отцы, все, вот начните читать, вы увидите все. Это хорошо выразил в одной фразе преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Грехов, а не витание уже в облаках любви. Более того, все православные подвижники говорят, видишь ты молодого летящего на небо, понятно теперь летящего на небо, в объятии Божьей, любовь, стащи его за ноги на землю. Что значит «стащи за ноги на землю»? Покажи ему, голубчик, что у тебя. Тебя не тронь, а то пойдет вонь. Вот кто ты, а ты уже лезешь в объятия Божие. Я хочу показать, что такое православные. Что такое православие, в отличие от того, что мы видим. Я пока говорю о католицизме. Там мечтательность, вы слышите, мечтательность подменила полностью, подменила работу над собой. Труд. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, говорит Господь. О чем речь? Какие заповеди? Та же эта Тереза, о которой я вам зачитываю, от лапзания любви, пришла когда в монастырь. Она прямо заявила духовнику, я пришла, чтобы спасать людей и особенно молиться за священников. Вы думаете о себе? Зачем же ей о себе? Вы что? Она спасать пришла, мир. Весь мир спасать пришла. Представьте себе, человек весь параличом разбитый лежит, и он спасает весь мир. Тонет, захлебывается, буль-буль, хватается соломину. Он спасает весь мир. Вы слышите, какое заблуждение потрясающее. Забыли о самом главном. Самом главном забыли, что я не могу никого спасти, не спасая себя. Не могу. По мере только спасения себя я могу, может быть, кому-то помочь. Нет другого пути, нет его. Поэтому, когда слышишь фразу такую, сейчас наступило время, когда никто не может сказать, что он заботится только о своем спасении. Мы теперь должны спасать всех. Замечательно. Вы слышите? Это поразительно, что звучит. Это полное непонимание. Я же еще раз говорю, этого человека чуть-чуть тронь, и что пойдет от него? Это он будет спасать других людей. Забыли, что такое спасать. Еще раз повторяю, критерием правильного направления, я скажу вам даже, направление, о состоянии еще говорить трудно, но верного направления является постепенно раскрывающееся видение того, что, оказывается, какая же я все-таки дрянь. Дрянь, оказывается, я. А уж говорить, что я христианин, какой я христианин? Православный? Да вы что, с ума сошли? Я бы хотел, конечно, быть им. Я, может быть, стремлюсь к этому. Но чтобы сказать, что я таковой, я просто даже представить не могу этого. Слышите, до чего разные направления духовной жизни и разные совсем, и не разные пути. Это православный путь весь обращен на очищение души человека. Кстати, а знаете, что самый главный догмат христианской религии на Западе, как он объясняется, А оказывается, Христос своими страданиями избавил нас от виновности перед Богом. Как? Католики говорят, у Христа, Богоматери и прочих сверхдолжные заслуги. Ими распоряжается Папа Римский. И через свои индульгенции он может помочь любому человеку. Но идея какая, слышите? Избавить от виновности за грехи. Протестанты, там вообще, я зачитаю специально, чтобы вы послушали сами, что пишет основоположник протестантизма Лютер. Вы только послушайте, чтобы вы сразу поймете, что такое православие и что такое протестантизм. Итак, зачитываю. Грехи верующего настоящие, будущие, а также прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. Заслонил от Бога. Слышишь, Христос-то кто? И потому не используется... Вы слышите, какую лексика какая? И потому не используется против грешника. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет. Замечательно. Вот полный запад. Это 16 век. На наш счет. А вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, то есть Христа, в которого мы верим. Христианин не тот, не кто-то, не имеющий греха или не чувствующий греха. Он тот, кому в силу его веры во Христа Бог не вменяет в вину его греха. Вся мысль, все настроение, все стремление что? Избавиться от виновности, избежать наказания. Патриарх Сергий Строгородский в своей замечательной работе православной «Учение о спасении» так и пишет. Западный христианин имеет только одну цель – как бы избавиться от наказания. И все догматическое учение, все направлено на это. На что? Чтобы Бог не вменил ему греха. Жертва Христа, оказывается, что закрывает нашу греховность от Бога, и мы невиновны. Я своровал 1 000 000, так, под суд, а за меня миллиардер уплатил, и все в порядке. И я не вор, мне никто не вменяет, я свободен. Слышите, что так, что психология какая? Вся психология на чем построена? Жертва Христа по православному, святоотеческому учению. Что делает? Исцеляет человеческую природу. Ни о каком снятии вины и речи не идет, о таких глупостях, простите меня. Исцеление человеческой природы происходит. В результате, посмотрите, Христос воскресает. Само его тело каким становится? С одной стороны, вот он может есть и пить. Фома говорит, Господь мой и Бог мой, убеждается, воскресший Христос. С другой стороны, проходит сквозь закрытые двери. Его тело, вы подумайте только, будучи вот нормальным, кажется, совсем телом, в то же время приобрело свойства те, о которых мы читаем, свойства первозданного Адама. Вот, оказывается, каким человек, какое должен иметь тело. Христос исцеляет человека, а не освобождает от виновности, оставляя его таким же, каким он и был. православие говорит об обожении человека. Вы посмотрите, какие совершенно разные направления мысли. Обожение. Апостол Петр пишет, говорит, что вы станете причастниками божеского естества. Это причащение Богу, сопричащение Ему делает человека, человека бесконечно, бесконечно духовным, святым, чистым. Он приобретает такое состояние, о котором говорил Серафим Саровский преподобный. Даже если бы, говорит он, это вот эта келья, в которой мы находимся, была бы наполнена червями, которые бы непрерывно ели плоть нашу, то и тогда бы человеку, хотя бы тысячу лет, он бы должен был согласиться, лишь бы не потерять того блага, которое приобретает человек, очищающийся от грехов, становящийся христианином, нормальным человеком. Все святые об этом пишут. Я хочу вот затронуть еще один вопрос. Вот такой. Все говорят, вот православие говорит о греховности, о покаянии, о падении. Ой, какая скука! Ой, какой ужас! Это, знаете, это только те, которые просто никогда ничего не читали, наверное, не знают. Да нет же, что вы! Любой шаг христианина в сторону покаяния уже приносит ему радость. Человек по степени очищения от грехов приобретает внутри, в своей души, в сердце своем, приобретает радость непостижимую, за которую он готов все отдать. Как помните, Господь в притче говорит, как купец, ищущий доброго жемчуга, найдя одну жемчужину драгоценную, все продает и приобретает ее. Когда мы читаем жития святых, когда мы читаем святоотеческие творения, то мы видим и начинаем понимать, как это могли люди совершать такие подвиги аскетические, я говорю, подвиги, уходили в пустыни, в леса, жили среди болот. Как это возможно? Просто непостижимо. На самом деле это непостижимо только для человека, для нас, поскольку мы не пережили той радости, которую испытывает человек, человек, живущий уже по Евангелию, по его заповедям, в котором происходит этот процесс очищения, который приобретает вот то самое главное качество – смирение, благодаря которому только возможно приобретение истинной божественной любви. Мы верим, верим святым отцам. Чем мы отличаемся и от католиков, и от протестантов? Чем мы отличаемся от них? Мы считаем верным и истинным только то, в чем мы находим согласное учение святых отцов. Слышите? Святых отцов. Не кого-нибудь, а именно их. У католиков последнее слово за римским папой. У протестантов каждый сам себе голова. Почему они и рассыпались моментально? В XVI веке возникли, как горох рассыпались. И до сих пор это бесконечное дробление. Потому что там нет уже истины. Там есть только мнение. Я думаю, вот так. Меня самого, например, убеждал. Пью кофе с одним англиканином. Епископом, кстати. И он мне давай убеждать, что Христос – это не Бог, а совершеннейший человек, какого только и представить себе невозможно. Другой светило науки убеждал меня, что Христос вовсе не воскрес. Вы слышите, какие вещи? Причем не кто-нибудь, а светило богословской науки. Какие вещи утверждают. И что вы думаете? Что они вне? Их исключили из церкви? Ничего подобного. Ничего подобного. Они остаются членами своей церкви. Англиканской, лютеранской, реформатской. Реформаты Франции сейчас уже причащают всех без разбора. Даже не спрашивают, христианин или нет. У германских протестантов уже сейчас причащают всех христиан, неважно какая конфессия. Вы слышите? Происходит какой-то, вы знаете, полный размыв христианства. У нас еще, мы слышите, мы еще почитаем святых отцов. Почитаем не тем, конечно, что целуем их иконы. Это ладно, что это наше, выражает наше благоговение. А почитаем другим. Мы смотрим, как они учат по тому или другому вопросу. Вот что для нас важно, как учат они. И тогда мы говорим, вот это следовательно, это правильно. Вот эта романтическая любовь, это христианская, божественная? Они говорят, нет, избавь Бог, что вы. Кстати, один мой приехал студент из Рима. Ну, сейчас довольно многие наши студенты учатся на Западе. Сейчас организована даже комиссия, и будет по конкурсу будут набирать студентов, которые будут отправляться, окончивших семинарии уже, направляться на Запад и там обучаться в теологических, на теологических факультетах православных, если в Греции, инославных, если во всех других странах, и даже вообще не богословских. Вот, так вот, один из них мне рассказывает, говорит, мы живем там в Риме вместе, и с нами один католик, и я его спрашиваю, говорит, как вы можете считать за святую какую-нибудь блаженную Анжелу, в которой Дух Святой, это она пишет, есть книга такая, «Откровение блаженной Анжелы», Дух Святой шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я любил пророков, я любил апостолов, но еще никого не любил так, как тебя, который видит себя во мраке Святой Троицы. Вот я обращаю ваше внимание. Эти откровения блаженной Анжелы написаны там же, там, ее изданы там. У нас русский перевод ими сделан, поэтому никакой фальсификации, слышите? Вот. Она видит себя во мраке Святой Троицы. Вы можете себе представить это? Нет, это естественно. Это естественно, конечно, во мраке, потому что не Святой Троицы. И вот спрашивает, слушайте, как же это можете, когда она говорит, например, что я припадаю к боку Христа и пью кровь Его, и так далее, все вот эти вещи, просто настоящая сексуальность это, Господи, что-то. Так этот католик задумался, помолчал и потом говорит... Я не понимаю вас, русских. Он не понимает нас, русских. А у нас Игнатий Брянчинов пишет, как один помещик увидел у своей дочери книгу «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Буквально вырвал у нее из рук и сказал какую фразу: «Прекрати играть со Христом в роман». Точно. Только что я вам зачитал. Действительно, роман. Лобзание любви. Я чувствовала себя любимой. Вы понимаете, перед чем мы стоим? Сейчас нет никаких идеологических границ. К нам сейчас приходит все, что угодно. Все, что угодно. Любые религиозные вещи. Я не говорю там о политике, об экономике, о всех вещах. Да, меня интересует. Даже о философии не хочу говорить. Любое религиозное веяние, какое угодно, сейчас имеет спокойно возможность прийти к нам. И, в частности, это могут прийти к нам и западные христиане своими идеями. Я говорю не о людях, а об идеях. И они могут... Мы должны понимать, почему мы должны держаться православия. И что значит держаться? Что значит держаться? То есть, все основное внимание наше должно быть обращено на что? На правильную христианскую жизнь. Никакого проку нет от того православия, если мы просто ходим в церковь, кажется, исповедуемся, причащаемся, кажется, ходим по святым местам, целуем иконы и мощи, а сами не подойди к нам, растерзаем. Или такое мнение о себе дикое, или наполнен всеми страстями клубок. Тот, кто не борется со страстями, тот, кто не знает, что такое молитва, тот никогда православным быть не может. Не может. Однажды на такой лекции одна женщина задала вопрос, за который я ее благодарил при всех. Она сказала: почему вот я 20 с лишним лет хожу в церковь, и я не чувствую себя никаких изменений. Какая я пришла, такая и осталась. Я говорю: ой, спасибо вам. Вы откровенно сказали то, что другие или не думают, или не хотят сказать. А на самом деле печальнейший факт. Почему это происходит? Каждый ходит в церковь, подходит под исповедь, отчитывается о проделанных грехах. Отчет надо ждать, вы знаете же. Да, вот так. И пошли дальше. Первое. Мы совершенно даже... Никакого нет у нас решения жить по Евангелию, а не по какой-то отвлеченной общечеловеческой морали. Мы не читаем Евангелие, не вникаем в Евангелие и не стараемся жить по Евангелию. Второе. Совершенно не знаем, что такое молиться. Нет религии без молитвы. И православие говорит, что молитвою можно действительно очиститься, осветиться. Молитвою неправильную можно в преисподнюю попасть и сесть на колени к самому ему, не называя имени. Ух, какие вещи! Поэтому говорят: молитесь. Что такое молитесь? Как молитесь? Господи, дай мне, да? Того, сего и третьего, да? Попробуйте с магнитофончиком, подойдите к громадной очереди, которая стоит каким-нибудь, ну, к святыням. Громадной очереди. И спросите: вы о чем молитесь? А вы о чем? А вы о чем? А вы о чем? А вы о чем? Опросите так человек 100 хотя бы. Я боюсь, что с вами плохо станет. Почему? Вы не найдете, наверное... Ой, дай Бог мне ошибиться. Наверное, не найдете ни одного ответа такого. Ой, я молюсь, чтобы Бог избавил меня от зависти. А я молюсь, чтобы избавил меня от гордости и тщеславия. А меня, чтобы от жадности, от алчности. Интересно, можно ли найти такие ответы? Ой, какая была бы радость! Нет, вы найдете другое. Вы о чем молитесь? Печенка болит, а вы селезенка болит. У меня муж, чтобы не гулял, а у тебя брат, чтобы и сыночек, чтобы не пил, этот не наркоманил и так далее. То есть насквозь материалисты, классические материалисты. Мы православные материалисты, понятно? Только об этом мы и молимся. Простите, так вы православный или кто вы? Что ж такое? Я понимаю, конечно, когда у человека скорби и прочее, он не может не молиться. Но вы хотя бы знали, как молиться об этом. Господи, я знаю, что ты любовь. Я знаю, что ты все знаешь, что у меня происходит со мной. Господи, я не знаю, что мне лучше. Ты помилуй меня. Вспомните, как Христос молился до кровавого пота и какие слова сказал. Если можно, пронеси чашу сию, но не моя воля, но Твоя да будет. Наше православное учение говорит о том, что та молитва, которая не связана с вниманием, с покаянием и сокрушением сердца, пустой является. О молитве, которая вся только вся сконцентрирована только на наших земных нуждах, что они говорят? Знаете, что они говорят? Представьте себе, человек наконец пробился к царю с прошением с каким-то, предстал перед ним и просит. И просит у него гноя. Казнить немедленно этого негодяя, который издевается надо мной, отвечает царь. Вы слышите, какие вещи? Если мы верим в Бога, верим, что Он есть любовь, доказательство нам крест Христов, разве не понятно, что прежде всего, о чем мы должны молиться? О том, что не умирает, о своей душе, о ее состоянии. Мы же должны, в конце концов, понять, что все скорби, которые происходят в нашем мире, все ничем обусловлены нашими грехами. И тот, кто не будет исцелять корня, ничего не сделает для того, чтобы исцелить ветви. Разбойник первый вошел в рай, даже ничего не сделал, но он сделал самое главное. Он смирился, покаялся и поверил Христу. Так и у нас то же самое. Тот, кто неправильно молится, ничего не получит. Это в лучшем случае, конечно. А может быть, даже и наоборот. А может, еще худшее быть. Знаете, почему от проку никакого нет? Живем, и каким был, таким остался. Оказывается, мы даже молиться не умеем. В храм придем, по всему миру побродим. Да еще там в мыслях в своей голове и переругаемся со всеми, и повздорим, и не знаю, чего только не придет в голову. Это называется в храме. Надо вот это, как это важно понять. Молитва считается только та молитва, которая действительно исходит из души покаянной. Только внимательная молитва является молитвой. Вот я молюсь, внимание, вот 5 секунд, это молитва. Все, исчезло, все, уже молитвы нет. Надо же понять. Посещение богослужения совсем само по себе очень мало что даст, если во время его мы не молимся, а присутствуем за богослужением. Как часто мы так и подменяем молитву присутствием за богослужением. Остаемся поэтому бесплодными, ничего не получаем. И все православие оказывается нашей только внешней формой. Вот, оказывается, какое дело-то. Но православие дает нам наставление, в чем оно ценно. Почему мы православные? Почему? Верим, что, оказывается, вот как надо жить. Понуждать себя надо. Никто не может стать святым. И не станем мы святыми. Понуждать надо себя к этому. Тогда по мере нашего понуждения жить по заповедям, каяться в нарушении и молиться, обязательно молиться. Молиться с покаянием и вниманием. Вот. Обязательно это делать. Тогда только человек может стать на правильный путь жизни и может постепенно приобщаться к Богу. Вы слышите, мы совсем как-то даже и не верим, что можем приобщиться к Богу. Это удивительное дело. Как-то христианство само по себе, я сам по себе. Я исполняю внешнюю форму христианской жизни. Но я совсем не верю, что что-то у меня может такое быть. Правильная молитва – это великое дело. И вот совет отцов, с большой буквы отцов говорю, каждый человек должен приучать себя к молитве Иисусовой. Приучать. понемногу. Не заниматься, как это некоторые сразу мечтания, он сразу сейчас тысячи. Нет, нет. А вот минутка выбралась, сидим, стоим, лежим, идем. Кто мешает от всей души произнести хотя бы несколько раз: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кто мешает? Никто. Малое дело, совсем малое. Делаю я? Нет. Вот моя и вера. Вот все мое православие. Ничтожное дело произнести эти пять слов от всей души. И я никак не могу. Никак не могу. Вот и вся моя вера. Оказывается, веры-то и нет. Я лучше пойду отстою там часы в храме, да, но только не молиться. Вот беда какая. Без молитвы, еще раз повторяю, совершаем с вниманием, понуждением себя к вниманию, совершаем с покаянием, без молитвы никакой духовной жизни в человеке быть не может. Ее просто нет. Вот о чем говорит православие. Слышите? Вот к чему оно призывает. Если мы будем в это верить, если мы будем в этом направлении, ну, хоть немножко что-то делать, и надо делать, тогда мы действительно можем сказать: вот почему мы православные, то есть хотим стать православными. Вот почему. Здесь мы видим действительно истинный путь жизни. Видим, что он дает человеку. Ну, хорошо, это я просто так говорил, вступление же. Да, вот так, да. Так что, если есть вопросы, то, пожалуйста.
В консерватории Евангелие читают под музыкальное сопровождение. Читает митрополит. И то же самое, аналог, вот когда все стоят, все молчат, читают Евангелие в церкви. Что вы об этом думаете?
Вы как две ситуации обрисовали, да? Дело вот в чем, что Евангелие мы должны слушать с величайшим благовением. Не должно быть никаких отвлекающих моментов. И я лично считаю, что никаких сопровождений не должно быть. Я думаю так. Это должно быть абсолютно трезвенное нечто простое, серьезное. Ничего не должно, никаких ни сопровождений, ничего быть. Евангелие – это слово самого Христа. Слушайте, представьте, вот сейчас Христос придет, так, ну и давайте. Вы проповедовать хотите, да, Господи? Ну, сейчас, обождите, сейчас мы симфонический оркестр. Да? Я не могу понять. Что вы, мы все замрем, муха пролетит. Если кто-то что-то скажет: тише, вы что? Сам Господь говорит. Вот мое мнение такое.
Бывает, в храме вот не слышно, о чем вот якон там или священники молятся. Вот что в этот момент? Можно от себя уже Иисусу молитву читать? Что-то?
Не только можно, а нужно. Все опытные духовники прямо советуют во время богослужения, когда что-то непонятно, не слышно, что там хор поет, а то еще хор начнет кривляться, еще неизвестно как, какие-нибудь пьесы выделывать. Вот. Так, как раз, говорит, храм, как раз это место, часы, тут самое благодатное, что называется, место творить молитву Иисусу, и насколько это можно. Так что обязательно нужно во время богослужения. Там, где все понятно, и где можно слушать, да, хорошо, нет, это прекрасно.
Что является носителем личности в человеке? Если человек – дух, душа и тело, и это есть личность, то почему она не меняется при изменении одного из компонентов?
Ну, потому что личность – это не дух, душа и тело, а личность – нечто другое. Я так и говорю – нечто другое. Такое нечто, над определением чего бьются философы, богословы, не знаю, можете богословы, но так и не пришли к единому мнению. Я покажу маленький пример, и, может быть, будет все ясно. Я Я могу оценивать свои мысли. Вы слышите? То есть свой ум. Вы слышите? Могу оценивать свое состояние душевное. Я это стоит прямо над всем этим, уж не говорю тело. Само собой понятно. Я, оказывается, стоит над всем. Я могу себя рассматривать как объект. Я – это нечто иное, что присутствует в человеке. Вот она, личность, что такое. И душу, и тело, и сам дух свой. Поэтому можно говорить не о том, что такое личность, а где она, в чем, как она выражается. Определение же, я вам скажу, определение, ну, это уже ну, для тех, кто привык мыслить, ну, по крайней мере, чуть-чуть по-философски хотя бы, хочу сказать. Определять мы можем только сложные вещи. Вы слышите? Сложные. Вот у меня вот серо-бурмалиновый что-нибудь было, я сказал, вот это, видите, серое, это бурое, это малиновое, понятно? Понятно. Так, а вот мне вдруг говорят, а вот это зеленое, вы не скажете, что это такое? Я говорю, если я никогда не видел. Как ответить человеку? Я никогда не видел зеленого цвета. Никогда. А все только одно – показать. Еще Платон, древнегреческий философ, живший за 300 лет до нашей эры, сказал, простые вещи не поддаются определению. Что значит определение? То есть нельзя сказать, зеленое – это что? И молчание. Потому что это простое. Сложное могу определить, по полочкам разложить. Простое можно только созерцать, слышите? То есть видеть. Только видеть и показать. Так и личность то же самое. Она относится к категории простых вещей. Слышите? Это нечто простое. И поэтому здесь можно только осознавать, что такое личность. Это я. Я вот осознаю. Я могу себя объективировать. Я могу оценивать свое тело, свою душу, свои мысли, свои чувства, свой ум. Особенно последнее. Сплошь и рядом. Только и приходится убеждаться. Ну, какой дурак?
Игнатий Гончанинов, Иван Ильич пишет, что он не посягнет ни один мирянин на путь монашеский. И не возьмет на себя монашеский подвиг. Скажите, пожалуйста, где эта грань, через которую нам, мирянам, не переступить, чтобы, как говорят, не надорваться?
Дело вот в чем. Что такое монашество, прежде всего? Монашество, ну, естественно, что это не форма. Это не сам по себе постриг. Монашество – это есть не что иное, как действительное отречение от всякой связи. Максимальное отречение от всякой связи со всеми мирскими заботами, делами, людьми, общением, чувствами, переживаниями. Это отречение от всего ради только одного, так называемого умного делания. Под умным деланием, разумеется, молитва. Слушайте, мы с вами только я, Отче наш, и дальше что? Вы думаете, и же иси? И уже на Соломоновых островах, как я часто говорю. Вот так наше умное делание. Безумное, а вовсе не умное. Так понимаете, вот что такое монашество? Это отречение. А до тех пор, пока человек говорит, что он мирской, то есть в смысле он живет в этом общении, в этой ситуации, так он же не отрекся и не мог еще отречься. Значит, тогда как же он может направить все свои помыслы, все свое стремление и туда? Он может желать этого, стремиться к этому, но пока он от всего не отрекся, пока он мирянин, я еще раз говорю, вот, он, значит, не может этим заниматься. Надо понять, что мирянин или монах, речь-то идет не о постриге или без пострига. Георгий Затворник долго не был монахом, а он был истинным монахом. Игнатий Брянчанинов пишет, что сейчас чаще, иногда можно встретить большего монаха во фраке, то есть в светском костюме, нежели даже в монастыре. Слышите, какие вещи? Вот. Вот по этой причине они и пишут. Пока человек не отрекся, так как можно говорить о том, чтобы он был монахом? Он не монах, пока не отрекся. Хоть одевайте на него что угодно, хоть 10 схим оденьте на него. Он не монах, пока он не отрекся. Только и всего. Потому что монашество – это не внешнее одеяние. Это не то, что, может, за какие-то полчаса взяли за час совершить постриг. Нет, это отречение. Вот почему они так и пишут. Иоанн Лесичек, Игнатий Брянчанинов и все. Поэтому тот, кто живет мирской жизнью, он может стремиться к этому. Постепенно отсекать от себя те привязанности, по крайней мере, в которых он совершенно не нуждается, которые ему совсем не нужны для жизни, совершенно для него не необходимы. Вот. Это правильный путь. Глядишь, может быть, когда-нибудь он станет и монахом, может быть. Хотя в наше время это очень и очень трудно.
Можно ли спастись некрещённым?
Я вам скажу так. Тот человек, который живет в православной среде, среди православных людей, и не крестится только потому, так, что он, а вдруг я крещусь, и неизвестно, как такое, на меня требование, нужно ходить в церковь, надо причащаться, исповедоваться, он явно согрешает. Он прямо ставит на себе, что называется, крест, только не Христов. Вот в чем дело. Поэтому речь о чем должна быть? В то же время разбойник, о котором мы с вами сегодня говорили, вошел в рай без крещения. Так? Без крещения вошел в рай. И не только он. И Божья Матерь не была крещена. И апостолы не были крещены. Они только Иоанново крещение приняли. А это совсем не то. Никакого таинства крещения не было. Сколько мучеников, которые не успели то же самое принять крещение. А все ветхозаветные, которые мы говорим праведники, тогда и крещения вообще не было. Как их теперь крестить? А слово твердое. Если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. Видите, два совершенно не войдет. И вдруг вошли. И вдруг вошли. Как же понимать? Мы перепутали некоторые вещи, и для нас они, конечно, может быть, несколько трудны к восприятию. Нельзя смешивать священнодействия, совершаемые священнослужителем. Ну вот, например, он берет и читает соответствующие молитвы, трижды окунает, да, произносит, как мы говорим, формулу, да, хотя это странно звучит, во имя Отца, Сына и Святого Духа и так далее. И все, и говорим, крещенный. А вы знаете, что святые отцы писали? Если у тебя нет веры, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ох, мы бы сейчас такого святого отца разнесли бы в пух и прах. Ересь какую говорит. А Дух Святой крестить не будет. И это вы что думаете? Это многие. Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Кажется, все сделал, все, что надо. И поисповедовался. Слушай, ну, сейчас поисповедовался. Кажется, прочитал молитвы. Так? И вдруг, говорит, а на небе остался непричащенным. Это святые отцы учат. Так, святые отцы. Потому что мы должны следовать именно их учению, а не чему-либо. Понимаете, в чем дело? Поэтому что значит крещенные и крещенные? Что вы думаете, что все младенцы, которые были, жили до Христа, те младенцы, которые до принятия Русью христианства. Где теперь? Преисподней? Это что такое? Это откуда это взяли? Сам Господь, помните в Евангелии? Не мешайте детям приходить ко мне. Каким детям? Их кто крестил? Тогда и крещения не было. Таковых есть Царство Небесное, сказал о детях. Не отвечая на ваш вопрос. таковых, каких, которые никакого крещения не приняли и не могли принять. Не было еще этого таинства. А Господь сказал, таковых, если не будете такие, как они, тоже не войдете в Царство Небесное. Надо понимать, что таинство – это вспомоществующее средство, а не билет в театр. То есть, извините, в рай я ошибся, да? Откуда это взяли такое? Об этом никто из святых отцов не учил. Это западный один отец, блаженный Августин, но у него много всяких вещей, что некрещенные младенцы там погибнут. Вы что? Какой ужас! Еще раз повторяю, это не билет на вход в Царство Божие. Это вспомоществующие средства для человека, который убедился, что Христос есть истина. То, что Он действительно предлагает путь спасения, Он, если Он, убедившись в этом, и не хочет принимать крещение, совершает тягчайший грех. А вот обратите внимание, вы знаете, Василий Великий, да, ну а как же, Григорий Богослов, о, а Иоанн Златоуст, ну еще бы. А они крестились, вы знаете, когда? В 30 лет. Семьи их были, семьи, святые, христиане, и не боялись, ах, как же наш младенчик-то вдруг умрет, некрещенный. Эти святые не боялись, потому что знали, что таковых есть Царство Небесное. И сами они возросли, сами возросли, не сомневались, что спасает наш не само по себе крещение, а истинная вера и правильная жизнь. Тогда уже это должно завершиться крещением. Вот каково было учение Церкви. И, кстати, о детях, когда вы сказали, то крещение детей окончательно вошло уже в практику только к IX столетию. Только к IX столетию. А так до этого практика была очень разнообразная. Да. Вначале вообще крещение детей – это было редчайшее явление. Да. Но потом постепенно уже империя стала вся христианской, и уже это пошел этот процесс. Вот. Так что насчет спасения некрещенных. Видите, оказывается, мы нужно понимать, а то все, главное, крещен, не крещен. Да, Господи, сейчас подчас такие крестятся, которых на порог храм нельзя пустить. Что, мы не понимаем, что ли, этого? Разве дело в самом факте крещения? Важно, чтобы крестил человек верующий, который действительно отрекается от сатаны и всех дел его, который действительно обещает Богу жить по совести евангельской. Во! Вот тут да! Действительно, благодать Божия тогда осеняет этого человека. И он действительно уже Дух Святой крестит тогда его. В противном случае, повторяю, люди крестят, а Дух крестить не будет. О, какие вещи-то! Нельзя смешивать таинство и магию. В магии главное сделать. А там не важно, кто ты и каков. Таинств нет. Так и Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Слышите? Сам Он сказал, а не кто-нибудь. Ну, вот так.
У тебя было 20 лет, тебя крестили. Просто взяли, отвезли и покрестили. Ты ничего не понимаешь. Какой там жить по заповеди? Вам ли ты не читаешь?
Да,
все понятно. Потом где-то около 40 лет у тебя происходит собственное пробуждение. Вот что бывает, что с человеком бывает вот те 20 лет с 20 до 40?
Да, я вот начал говорить-то и действительно договорил свои мысли. Значит, итак, нельзя смешивать и рассматривать священнодействие как уже действительно таинство полноценное, в котором и Дух Святой обязательно крестит. Нет, Духа Святого нельзя заставить войти в человека. Нельзя. Как хотите. Окунайте трижды, хоть, я не знаю, дважды вынимаете или трижды вынимаете, уж не знаю. Но заставить его нельзя, Духа Святого, войти в человека. Так вот, благодать крещения дает Господь, а не человек. И дает благодать крещению он тогда, когда человек становится способным к принятию этой благодати. Поэтому Если человек крещен, допустим, в детстве, так, и потом ведет жизнь, ну, может, и неверующий, и так далее, так, так, то над ним совершено священное действие. Его повторять уже никакой нет необходимости. Но дар благодати крещения он получает только тогда, когда, наконец, уверует и начинает жить по-христиански.
Отношение церкви к мессе в храме Христа Спасителя. Ну, наверное, мы все в курсе, о какой мессе идет речь.
Нет, нет. Какая месса, не знаю. Я не в курсе.
Не так давно, да, так называемая группа с непристойным названием.
О, вы желаете мессу?
Я зачитал, как было написано. Да,
ну вот. Ладно, тогда понял, тогда понял.
Мнение церкви и ваше мнение, кроме, что, ну вот, расхожее мнение, что Господь лишил их храма.
Нет, ну, слушайте, я удивляюсь на это. Знаете, что творилось вот, в первые века христианства? Какие были надругательства? Что там храм? Над любыми святынями, над самими христианами, чего только не делали. Так что для христианства это, так сказать, ну, факт, ну, я бы сказал, достаточно стандартный. То ли еще будет, я вам скажу. Как реагировать на это? Мы можем выражать только сожаление, глубокое сожаление, что это произошло. Вот, пожалеть этих девиц, что они бедные, дошли до такого состояния или поддались на это и совершили подобного рода хулиганство и кощунство. Сожалеем, сожалеем. Вот так. Да, это хулиганство, кощунство, очень жалко, прости их, Господи. А уже в отношении их что делать? Не знаю, светская власть занимается? Ну, пожалуйста, пусть занимается, конечно. Но если бы они обратились опять и попросили кого-то из священноначалия, простите, мы больше такого делать не будем, я думаю, тогда, конечно, надо просить кого там, прокурора, генерала, кого, смягчить наказание. Смягчить наказание, если они скажут, простите, действительно, мы вот так, ну, вот так... Так больше обещаем не будем делать. Вот тогда надо смягчить наказание. А сейчас пока можем только выражать сожаление и все. Но понимать при этом одно важное. Пожалуйста, прошу обратить внимание. Потому что вы нигде, боюсь, мы этого не услышим. А знаете что? Достойное по делам нашим принимаем. Понятно? А они негодяйки, хулиганки, прочие. А я-то хорош. Что? Вот, оказывается, паршивки. Не забудьте, пожалуйста, достойные по делам нашим принимаем. Так просто таких вещей не бывает. Слышите? Не бывает. Значит, мы достойны этого. Это не, отсюда, конечно, не следует, что мы должны, значит, это попустительство. Нет, мы выражаем сожаление, мы просим там какую-то охрану, смотрите, чтобы этого не было. Но в отношении их мы только можем выразить сожаление об этом, да. А если покаются, раскаются, то и просить светскую власть, как это было у нас всегда на Руси. А знаете, что было на Руси? Патриарх имел право печалование перед государем о смягчении наказания. О, каким правом располагал только патриарх. Так что вот если они, конечно, покаются, то даже просить, смягчить. Вот так мой взгляд, таков, видите, самый элементарный. Не забудьте, что достойное по делам нашим. Вот это не забудьте.
Мы, допустим, отмолчимся, дадут им 7 лет, хотя это первый прецедент, там можно было на будущее сказать, что следующие все будут получать по 7 лет, а вы уж, ну ладно, годик. Но вот если мы не дождемся, им дадут, допустим, 7 лет, то это станет прецедент и большой вред для церкви. Будут все говорить, вот из-за них, хотя это явно, что не из-за нас, но скажут, вот из-за них, там бедные девочки такие несчастные. То есть ясно, что это будет ложь, но церковь будет страдать.
Нет, а что мы должны сделать, вы считаете, церковь?
Сформулировать мнение, например, что вот мы бы хотели, чтобы этих, так сказать, поменьше дали срок, так как они первые делают, а все последующие будут помогать.
Ну, какой первые? Ну вы что, какое же первое? Вы что, не знаете, что они делали? Ну вы же знаете, что они уже делали, эти девицы.
Так что... прогремели.
Ну, конечно, да. Ну, я думаю, вот так, в общем. Я полагаю, что мнения могут быть разные, но я говорю, меня спросили, я отвечаю. Никандр, смотри по всем сторонам.
А молиться это еще?
Можно. Нужно. Нужно. Вас задали очень важный вопрос, можно ли молиться за некрещенных. Вы знаете, что я слышал? И вы, наверное, может быть, слышали. Смотрю, выходит нам вон диакон, мощный голос такой, и на весь храм, обращаясь ко всем, еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве я падаю. Как? Так там же не крещеные, атеисты, сатанисты, и он еще молимся. О, Боже мой! Понятно?
Вот в Ветхом Завете завет с Богом символизировал обрезание крайней плоти. Обрезались 8-дневные младенцы. В Новом Завете обрезание заменилось крещением. Почему же нельзя крестить младенцев, если за них поручаются восприемники, и за них они молятся, и в частности молится вся церковь?
Спасибо. Ну, во-первых, я никогда не говорю, что нельзя крестить младенцев. Я никогда этого не говорю. Я говорю, выбирайте лучшие, считайте, что лучше для человека, когда он примет крещение сознательно, или когда его в маленьком младенце можно во что угодно крестить. В синагогу? Пожалуйста. В ислам? Конечно. Буддисту? Да. Христиане? Пожалуйста. Католик? Протестант? Православный? Кому угодно. Вот в чем дело. Лучше. А можно ли? Да, можно и младенца крестить, если вы считаете, что вы сможете. Не восприемники, которые часто и отче наш не знают. Подумайте только, какой человек, находящийся в здравом уме, может, глядя на этого младенца, сказать, я обещаюсь за него, что он отрекается и отречется в своей жизни от сатаны. И будет жить только по Богу. Ну-ка, покажите мне такого смелого человека.
А как же таинство, которое помогает спасаться?
Я уже вам сказал. Таинство может быть... Человек причастился на земле, а на небе остался непричастным. Я же говорю, не я, а святые отцы же говорят, что нельзя на таинство смотреть, как на магию. Баптисты говорят так, а лютеране, я сам присутствовал, крестят младенцев. Я говорю, что ж вы делаете? Лютеранам я говорю, вы что же? Говорите, спасается только верою, а сами крестите. Ну, у нас традиция такая, и все. Так что что вы? Разные протестанты.
Если бы Иисус Христос хотел, чтобы все для всех доходило, он бы послал ангела, но он послал апостола.
Так.
И дал ему Святого Духа на говорить на языках.
Так.
Так вот, я 20 лет в церковь хожу, а службу не понимаю. Вообще я тупой.
Ну да, понял.
Да. Вот еще...
Нет, по одному вопросу, сразу, а то все перепутает.
Приходят дети там 14-15 лет, они поворачиваются, ходят, говорят, мы посмотрели. Мы все равно ничего не понимаем, пошли отсюда.
Да, я понимаю вас, понимаю, да. Я понимаю, это вопрос языка. Вопрос языка в церкви. Я вам скажу так. Если вы сравните, например, язык какого-нибудь там 14 или 13 века русский, современным, даже церковнославянским, вы ахнете. Вы знаете, филологи славянского языка, если вам покажут текст, мы и прочитать даже не сможем. Всю историю, и я что говорю, шла адаптация текста. Адаптация, упрощение. У меня вот два молитвенника есть. Так, один 19 века, другой уже самого конца или начала 20 века. И там, знаете, вот молитва одна утренняя есть, утренняя молитва, начинается в старом редакции. «Напрасно судья приидет». Думаешь, что ж такое судья? Это, то есть, Христос. Смотрю новый перевод. Внезапно судья приедет. Вот, оказывается, что. Или, например, на славянском языке читается, если кто недостойно причащается, апостол Павел пишет так, те спят довольни. Я не выдержал, побежал в алтарь. Владыка, до каких же пор это у нас будет, спят довольни? Так? Ну, теперь читают, умирают. Умирают. Так что, видите, дело вот в чем, что, к сожалению, вот не очень, не идет процесс адаптации, не перевода, а адаптации, то есть упрощение текста, который был бы понятен всем и каждому. Всем и каждому. Вот что это должно быть. Я с вами вполне согласен. Но насчет, что перевести на русский язык, на современный, я всегда привожу одну и ту же аналогию. Вы знаете, славянский язык – это красота. Это, скажем так образно, стиль барокко. Современный русский язык – это стиль барокко.
У меня такой вопрос был. Есть такой отрок Вячеслав. Про него книжки сейчас пишут. И очень много подвижников к нему едет на могилку. Очень много священников, в том числе Сафона, батюшек приезжают к нему. И в связи с этим хотелось вопрос, как относиться к такой книге именно к отроку Вячеславу?
А кто он? Чем он прославился?
Все, кто-то его называет отроком, то, что он явил чудеса в миру и очень многих людей привел к вере. И именно то, что удивило. Почему? Вопрос именно в том, почему очень многие батюшки внутри церкви раскололись во мнениях. Есть батюшки, которые поддерживают его, а есть батюшки, которые нет, не поддерживают. И с этим вопрос получается, когда мы приходим к храм, каким батюшкам нужно тогда верить?
Начали с Вячеслава, окончили батюшками. Да. Да. Я вам скажу, что это вопрос, который касается довольно многих фактов церковной жизни. Многих, когда мы не знаем, как быть. Вот не знаем, вот чудо или не чудо произошло там, как быть? Мы, конечно, чудо, жаждем чудес, не знаю как. Ринемся только, скажите, что вот там где-то что-то потекло, что-то такое, или сияние, или вдруг Богородица ходит по куполу. Мы все ринемся туда. Ведь мы же кто? Хлеба и зрелищ. Это понятно. Мы жаждем этих чудес. Я хочу передать вам совет, то есть не совет, а, если хотите, указание святых отцов по поводу всех вот подобного рода событий, всех так, чудес так называемых и на самом деле чудес, святых и так называемых святых. Самое лучшее, я вам скажу, последовать их совету. Какому? Не хули и не принимай. Давайте запомним эту замечательную мысль. Пока не знаем, пока мнения расходятся, пока идут какие-то споры и дискуссии, и я сам не имею оснований для вывода, надо поступить вот так. Не хули. Почему? А вдруг это от Бога? И не принимай, не дай Бог, это от дьявола. Итак, не хули и не принимай. Хочется батюшкам поспорить? Ну, пусть поспорят между собой. А мы не будем лизать.
Я зачитаю вопрос. А может ли душа умершего неверующего человека духовно измениться по молитвам родственников?
Ой, как вот я и начал лекцию с этого, потому что это общая наша болезнь, неверующий, а я верующий. Да с верующего в 1000 раз больше спросится, чем с неверующего. Это мы можем понять или нет? Нам дано знание, а мы живем точно так, как неверующий. С кого больше спросится? Неужели мы этого не знаем? Раб, который знал волю Господина и не исполнен, в Евангелии читаем, биен будет много, а который не знал и не исполнен, биен будет меньше. Так что видите, с некрещенного-то Вот какова ситуация. У нас все некрещенные. Как это так? Он может или нет? Ай-яй-яй. Опять мы все. Вот главное совершить, сделать. Не себя изменить, а сделать внешне. Будем осторожны. Молиться, я вам сказал уже, за всех должны молиться. Церковь с самого начала своего бытия, слышите, молилась об усопших. Каких? Всех. Единственное, что предупреждают, и это верно, есть каноническая норма не подавать на проскомидию, то есть, когда вынимаются частицы из просфоры, поскольку просфора символизирует эта частица, вот это внешнее церковное крещение. Слышите? Мы даже не знаем, как он крещен. Действительно, Дух Святой его крестил или нет? Мы не знаем. Но я знаю, что он крестили. Церковь говорит, ну, правило такое. Принял крещение, можно частицу вынимать. Не принял крещение, нельзя. Но это каноническая вещь. А молиться за всех. Если церковь говорит, можно молиться за всех, следовательно, может меняться состояние души человека там. Иначе церковь бы не молилась за умерших, если бы она не менялась. Тогда зачем нам молиться? Давайте отменяйте все. Мы верим, что наши молитвы могут изменить состояние души посмертной. Но только об одном хочу сказать, что нельзя молитву подменять записочками. Подали записочку, написали кого? Молитесь за них, а не записочку батюшке дать. А то мы ловко отделываемся, записки во все стороны, а сами траля-ля. Как ловко что делаем. Прям как язычники. Как язычники. Знаете, есть, вон, буддизме, например, на ветряную мельницу, на эти лопасти сами, так, записочки. Записочки. Ветер дует, это крутится, записочки, значит, ветром читаются. И идет поминовение.
Доктор Мукит, можно молиться?
Отвечаю. Сначала вопрос маленький. Мать... О каком ребенке больше заботится и страдает? О больном или о здоровом? О больном? Вот как? Ой, так самоубийство – это страшная же болезнь. Страшная болезнь. Значит, о нем надо еще больше молиться, чем о ком-либо другом. Что вы? Мы совсем забыли, что христианство – религия любви.
А если этот вот ребенок, вот с 17 этажа выбросился ребенок, мой ученик, вот он крещенный, вот можно о нем подавать записку?
Я вам сказал уже, что канонически нельзя только на проскомидию.
Ну, значит, нельзя на
проскомидию? На проскомидию нельзя. Только на проскомидию. А так дьякон у дьякона, или скажите им, чтобы дьякон больше этой иктини не произносил о властях и воинстве и я. Вот так. Или.
Еще тогда вопрос зачитаю. Вот мы коснулись уже направления христианства, и вот вопрос о староверах. Расскажите о староверах, почему у них нет таких проблем, как у нас, и сохраняется очень строгий подход к ним.
Ой, слушайте, ну такие вопросы можно ли? Сейчас вопросы только нужны такие. Да, нет, чтобы я мог сказать, и все. Что, это лекцию читать? Ждали. Насчет, что нет проблем, вы ошибаетесь. И проблемы есть, и достаточно проблем. Да, да. Другого, ну, свои проблемы, вот так.
Вот, понимаете, у меня бабушка, если бы она как бы, мы не знаем, ее крестили в детстве или нет, но ее бабушка была баптисткой. Да? Она сейчас отказывается креститься и говорит, что на мне грехов нет, потому что я слишком много работала в этой жизни.
Ну вот. Вот.
То есть, получается, она не крещенная?
Да. Некрещенный, да. Да. Вот видите, я и говорю, это самый страшный грех, который сидит у нас в душе. Я хороший. Только не троньте меня, а то сразу узнаете, какой я хороший. Я вам покажу, где раки зимуют.
Бог сказал, что без меня ничего не можете делать. Ничего.
один раз он сказал ничего, а не дважды.
Я хотел остановиться именно на этом, что ни мысли, ну ничего абсолютно. Так значит, мы все вот сейчас здесь, которые находимся, делаем по Божьему.
Так, хорошо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Вы знаете, вот такая интерпретация, она, конечно, может нас привести к абсурдам. Потому что тогда я убиваю, что? Правильно, совершаю другие преступления. Все, без меня ничего, сам Бог, соучастник, значит, моих грехов. Нельзя же так понимать, конечно. Речь идет о чем? О том, о чем сказали очень хорошо святые отцы. Кстати, как бы хорошо это всем бы нам помнить, и вот ответ вот этой вот бабушки, то же самое. Именно. Макарий Великий, который жил в 4 столетии, которого современники называли земным богом за его необычайную святость. Ну, были такие редчайшие люди. Так? И вот мы его молитву утром читаем. А молитва такая. Ой, какая интересная молитва, я вам скажу. Что вы? Вы только послушайте это. Этого земного Бога. Боже, очисти меня грешного, меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори их благое пред тобою. О, это он никогда же. А я-то сколько угодно. Ну и грешный же он, наверное. Да. Так вот, речь-то идет, я думаю, что прежде всего это надо сказать, что ничего доброго без помощи Божией мы действительно не можем сделать. И то, что действительно мы, кажется, делаем даже доброе, вот пока Господь присутствует, кажется доброе. Через минуту отошел Бог, я уже доволен. И я уже нос кверху, я сотворил добро. И все мое добро в грязную канаву. Вот какое дело. Ничего доброго не можете сделать без меня. Вот так. Это, я вам говорю, одно из таких наиболее, ну, таких пониманий этих слов Христа. Ну, одно из них, я говорю.
Участь грешников вечности. Вы как-то говорили о всемилостивой любви Божьей и конечной вечности, прощения их, ну, то есть, разумеется, грешников, по учению святых отцов.
Если что я говорю от себя, не верьте. Сразу вам говорю. А вот когда я привожу святых отцов, которые говорят, тогда задумайтесь. Вот тогда да. Это я говорю серьезно, хотя и звучит, может быть, как некий комикс. Да, да, да. И в этой книжке, которую, надеюсь, вам раздали, да? Это «Посмертную жизнь Осипова» вам раздали? Ну, из времени вечность, правда, называется так. Там, посмотрите, там около десятка святых отцов, которые это говорят. Слышите, что оказывается в конечном счете, да, все-таки Бог будет всяческое во всем. Слышите, сколько, причем каких только святых отцов, посмотрите. Славнейшие, но предупреждают, как? Никто не знает, какие страдания придется перенести там. Поэтому некоторые думают так, а ничего, ура, теперь поживем, да? Ну, хорошо, хорошо. Для того, чтобы вы, так сказать, были трезво смотрели на эти вещи – вот вам маленький совершенно экспериментик. Вот. Вас на один день, ой, не, зачем день, час, на один час каким-нибудь изувером-садистом. В любой момент вы сможете прекратить. Они будут когда начнут издеваться. Например, бор машину в зуб, например. Правда, это сладостное состояние. Такое так. И тут вам скажут, ну как, вам же мы дадим вам триллион, если вы вынесете этот час, пока мы вам будем бурить там. Одно за другим. Через мгновение завопит. У меня все заберите, что есть. Только прекратите эти пытки. Поэтому это глупый только человек может сказать, ах, муки будут не вечными, ура! Сядем теперь на кол и будем крутиться.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, я по поводу псалтыри хотел спросить. Вот есть перевод Юнгера, вот 1915 год, на русский язык именно. Вот, вот для начинающего человека читать ему трудно, допустим, церковно-славянский язык читать. И есть литературный перевод уже с текста церковно-славянского на русский язык. Вот какой более вот вы бы порекомендовали?
Но это надо, конечно, смотреть, потому что так просто наобум Лазаря я боюсь сказать. Но скажу вам только другое, что тот, кто действительно хочет понимать, что происходит в церкви, пожалуйста, ту же псалтирь. Возьмите, ну, положите славянскую и русский перевод. Ну, время от времени почитайте параллельно. И тогда будет понятно, что такое по-славянски читают. То же самое Евангелие. Ну, почему бы не взять славянский и русский текст? То же самое апостола. Почему? Лень, матушка наша. И все. Взять, вот, параллельно, прям, возьмите по главе. По главе, по одной главе. Хотя бы в день, ну, в неделю.
Алексей Ильич, вы можете спросить, а как ваше отношение к преподаванию истории религии в школе? Вот с 4 класса в этом году будет преподавание истории религии.
История религии именно?
Да, именно религии. Христианство, буддизм и так далее. Именно с 4 класса.
Нет, ну вы знаете, ну как можно иметь отношение к этому, не зная, кто будет преподавать и как будет преподавать? Вы знаете, ту же самую историю, ой, как можно преподать. Вот возмущались же, сколько нашу историю уже российскую переделывали. Наши герои Великой Отечественной войны с грязью смешивали. Наши, я не знаю, цвет, самый цвет поэзии, литературы, искусства опоганивали сколько. Поэтому зависит от того, кто будет преподавать и как будет преподавать. Вот в чем дело. А в принципе, конечно, очень хорошо для того, чтобы человек приобрел сам мировоззрение разумно приобрел, он должен знать, чтобы сравнивать. Ведь нельзя же быть православным только потому, что я родился в православной среде. А когда вас спросят, а почему православный? Ох, Осипов так не ответил же, да? Да. Почему православный? И человек не знает, что. Вот, нельзя же только потому, что родился. Поэтому история религии в принципе, как говорят, нужна. Но можно так преподать, что да избавит Бог.
Скажите, пожалуйста, а Божий промысел и Божья воля – это одно понятие или это иногда разное?
Вы знаете, все зависит от контекста. Иногда это употребляется как синонимические понятия. Иногда. Иногда их различают. Например, Божий промысел рассматривают как то присутствие Бога во всех событиях нашей человеческой жизни, с которой мы соприкасаемся, во всех событиях, как волю Божию подчас рассматривают, это те деяния человека, которые он совершает действительно по заповедям. Но я говорю это по-всякому. Но иногда это одно и то же говорят. Вот воля Божия такова, вот и случилось то-то. Понимаете? Все зависит от контекста. Поэтому невозможно вот так просто ответить. Это одно и то же. Иногда это одно и то же, довольно очень часто. Иногда это совсем разные вещи. Мы не можем сказать, что Бог участвует во зле. Правда же? Мы говорим тогда попущение Божие, чтобы различить те деяния человека, которые совершаются по его заповедям, так, от тех деяний, которые являются греховными. И вот мы говорим, что Господь попускает подчас человеку, то есть отходит, и он творит свою волю, то есть совершает преступление. Мы говорим, попущение Божие. А есть воля Божия. Видите, это нужно каждый раз рассматривать отдельно. Вот так. Но мы одно отрицаем только, отвергаем. Это какое-то предопределение, что будто вот что Бог предопределил, то и будет. Нет. Бог дал нам свободу. И в зависимости от нашего отношения, меняется наше внутреннее отношение, меняется наша внешняя жизнь. Помните историю с Ниневией, пророк Иона? Начал проповедовать. Ему Бог сам сказал, три дня, и Ниневия будет уничтожена. И пророк Иона начал проповедовать. В славянской Библии там написано именно так. Три дня. В русской, по-моему, даже и нет этого. Так вот, и покаялись, и кара не последовала. Видите как?